Шторы в голове гоблина были опущены, хотя кое-где пробивался свет. Очевидно, здесь чтили закон о торговле спиртными напитками. Но хороший коп всегда должен быть готов проверить, насколько. Ваймс обошел паб и постучался в деревянную заслонку черного входа. Несколько секунд спустя Джимми не отодвинул заслонку, и Ваймс сунул руку внутрь, прежде чем трактирщик успел ее снова захлопнуть.
— Только не вы, ваша светлость. А то члены магистрата намотают мои кишки вместо подвязок.
— Уверен, они смотрелись бы очень нарядно, — сказал Ваймс.
— Но этого не произойдет, потому что я гарантирую. Около трети ваших завсегдатаев по-прежнему накачиваются опьяняющими жидкостями в этот поздний час, и среди них имеется как минимум один член магистрата. Нет, беру последнее замечание назад. Такие субъекты пьют дома, где не действуют лицензионные законы. Я не скажу ни слова, но в старые времена день считался бы неудачным, если бы жаждущий коп не смог выклинчить ночную чарку у бывшего коллеги.
Шлепнув несколько монет на полочку чуть пониже заслонки, он прибавил. — Тут должно хватить на двойное бренди для моего слуги и на адрес кузнеца мистера Джефферсона для меня.
— Знаете, ведь вы не можете со мной так обращаться.
Ваймс посмотрел на Вилликинса.
— Могу или нет?
Камердинер откашлялся. «Мы сейчас пребываем в мире феодальных законов, командор. Вы владеете землей, на которой стоит этот паб. Но у арендатора есть права, столь же действенные, что и ваши. Если он заплатил ренту, то вы не можете даже переступить его порог без разрешения».
«Где вы нахватались этой чепухи?»
«Ну, как вам известно, командор, в прежние времена раз или два мне довелось отдохнуть в Танти, а в тюрьме всегда полно книг о законе. Они повсюду валяются, и преступники очень любят полистать старые страницы с мелким шрифтом. А вдруг, в конце концов, окажется, что наладить взорвавшемуся члену вражеской банды цементную обувку и бросить его в реку вполне даже законно, и своего рода стимул к обучению».
Но я сейчас расследую таинственное исчезновение. Кузнец очень хотел встретиться со мной на холме. Однако, придя туда, я не нашел ничего, кроме сплошной лужи крови. Джефферсон хотел мне что-то рассказать. И вы должны знать, чем это пахнет для копа.
Даже если я и сам не вполне уверен, мысленно прибавил он.
И пахнет чем-то весьма подозрительным, это уж точно.
Арендатор пожал плечами.
— Не мое дело, сквайр.
Ваймс ухватил кисть Джимини, прежде чем тот смог отдернуть руку, и притянул к себе так сильно, что лицо трактирщика вписалось прямо в дверное оконце.
— Я вам не сквайр. Здесь что-то происходит, что-то плохое. Я чувствую это сквозь подошвы башмаков, и уж поверьте, башмаки у меня самые чувствительные на свете. Человек, который держит сельский паб, в курсе всех дел, я это знаю, и вы тоже. Если вы не на моей стороне, то вы против меня. И вам что-то известно, я вижу это по глазам. Если выяснится, что вы знаете нечто важное о кузнеце, то вы сами напросились стать соучастником, либо постфактум, когда я уже закушу у дела, либо до. И тогда вы оказываетесь между двух огней. Такой вот расклад.
Джимми не дернулся, но у Ваймса была стальная хватка.
— Вы сами знаете, что ваш значок тут не действует, мистер Ваймс.
Ваймс услышал тоненький призвук страха в голосе трактирщика, но старые копы-упрямцы еще те. Без упрямства тебе никогда не стать старым копом.
— Я готов отступиться, сэр,
— сказал Ваймс. И слово «сэр» в данном случае на языке копов означало «презренная задница».
— Вы считаете, что по закону мне здесь не на что опереться? — Это может быть правдой. — А может и не быть. Но мой камердинер не полицейский и не привык делать все по правилам, как это принято у нас на работе. И вы тоже можете остаться без опоры. Это я вам как друг говорю. Мы же оба знаем эту игру, ага. Предположу, что вы находились за стойкой, когда был убит гоблин. Я прав?
Я ведь не знал, что треклятого гоблина убили. Так откуда я могу знать, когда это случилось, если случилось вообще? Мой вам совет, сэр,
— сказал Джимини, произнеся «сэр» совершенно с той же интонацией, что и Ваймс минутой раньше.
— Утром доложите о происшествии представителю власти. У нас это юный вот-вот ли. Он называет себя стражником. Слушайте, я отошел от дел и приехал сюда, чтобы провести остаток дней на покое, а выжить — неотъемлемая часть этого плана. Я не сую свой нос в дела, что меня не касается. Знаю, вы много чего можете, но не собираетесь делать, и чтобы вам не уйти с пустыми руками... Джетра живет там, где обычно живут все кузнецы, в самом центре деревни с видом на выгон. Он живет со своей старой матушкой, так что я не стал бы ее беспокоить посреди ночи. А теперь, джентльмен, с вашего позволения, мне пора бы закрыть, пап. Не хочу нарушать закон.
Заслонка скользнула, закрывая окошко, щелкнул засов, входя в пазы. Мгновение спустя раздался освещенный веками вопль.
— У вас дома нет! Что вы тут торчите?
Они услышали, как отворилась входная дверь, и лужайка заполнилась народом, пытающимся заставить свой мозг двигаться в том же направлении, что и ноги. Или наоборот. Пахнущей старыми бочками темноте на задворках паба Вилликинс сказал: «Хотите побиться об заклад, что кузнец наш лежит сейчас в своей постели, сэр?»
«Нет», — сказал Ваймс. «Но у этого дела поганый душок. Я думаю, у нас тут убийство, но у меня нет тела. Во всяком случае, нет всего тела», — сказал он, когда Вилликинс открыл рот. «Чтобы это точно стало убийством, Вилликинс, потерпевшему необходимо утратить важную часть, которая действительно необходима, чтобы оставаться в живых. Голову, например. Ладно, кровь тоже чрезвычайно важна, но как ее собрать в потемках?» Они отправились в освояси, и Ваймс проворчал. «О мертвецах можно сказать одно. Они остаются мертвыми. Ну, как правило. И, стало быть, это был долгий день, и прогулка была долгая, да и возраст дает о себе знать, верно?»
«Со стороны это не слишком заметно, командор», — сказал преданный Вилликинс. Зевающий ночной лакей открыл им парадную дверь, и как только он удалился, Вилликинс вытащил из кармана куртки дурно пахнущую искалеченную часть гоблинской лапы и положил ее на стол в прихожей. «Голова для гоблина невелика потеря. Ну, или так говорят. Поглядите-ка на этот палец с кольцом. Очень похоже на камень. Видите маленькую синюю бусину? Весьма тонкая работа для гоблина».
«Животные не носят украшений», — сказал Ваймс. «Вилликинс, я уже говорил это неоднократно. Из вас вышел бы отличный коп, прах меня побери. А уж ассасины того лучше».
Вилликинс усмехнулся. «А я в юности подумывал податься в ассасины, сэр. Но, к сожалению, происхождение подкачало. Да и к тому же больно строгий у них кодекс». Он помог Ваймсу снять куртку и продолжил. «На улице правил нет, командор, кроме одного. Уцелей любой ценой. И мой дорогой старый папаша, наверное, в гробу перевернулся бы, рискни я подумать, не податься ли мне в стражники.
Вы вроде говорили, что... знать не знаете, кто ваш папаша?»
«Конечно, сэр, так оно и есть. Но надо учитывать фактор наследственности». Вилликинс вынул маленькую щеточку и счистил пятнышко грязи с хозяйской куртки, после чего повесил ее на вешалку и продолжил. «Я действительно порой чувствую, как мне не хватает отцовской руки. Так и подмывает отправиться на кладбище малых богов, заорать: «Папа, я собираюсь стать копом!» и посмотреть, какое надгробие завертится, сэр». Вилликинс по-прежнему улыбался. Ваймс подумал, и уже не впервые, что у него служит весьма необычный джентльмен для джентльмена, учитывая, что ни хозяин, ни слуга не были джентльменами изначально.
«Вилликинс, я говорю это совершенно без иронии, на вашем месте я вместо кладбища пошел бы в окрестности Танти и попробовал прокричать все это над известковой ямой неподалеку от виселицы».
Ухмылка Великинса стала еще шире. — Благодарю вас, сэр. Нет нужды повторять, как много это для меня значит. А теперь прошу меня простить, если позволите, я пойду и брошу свою куртку в печь для сжигания мусора, прежде чем отправиться на боковую.